Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня у нас в программе Наталья Ерофеева, историк-востоковед, преподаватель японского языка, переводчик, координатор проекта «Путь святителя Николая Японского от березы до сакуры». Мы говорим о Японии в второй половине XIX века. И вот, что еще очень важно, мне кажется, для нашего разговора, о чем мы не поговорили, мы плохо себе представляем Японию еще и как общество, потому что, думаю, ни для кого не секрет, что Россия второй половины XIX века — это сословное государство. И понятно, что главным сословием, превалирующим над всем остальным, было крестьянство. Но как дела обстояли в Японии, мы представляем себе плохо. И чтобы лучше представить, надо про это тоже поговорить, чтобы понимать, для кого вообще переводил Священное Писание и богослужебные книги на японский язык святитель Николай.
Очень хороший вопрос, спасибо большое. И значит, вот как почитание предков, вот Николай Японский, он как ниточку как бы подводил в православии тоже Радонеца, субботы родительские, да, то есть вот от обона, как говорится, к нашим праздникам. Теперь, что из себя представляло японское общество? Это как раз закончился период сёгуната, да, от самурайского сословия, сейчас мы немножко об этом поговорим, это очень важно, да, страна вот пошла по пути модернизации, да, то есть создавались дзайбацу, это финансовые как бы дома, да, развитие экономики Японии, а самурайство, оно как бы вот осталось, ну, не удел, можно так сказать, потеряло свои позиции. И, кстати, первые крещённые японцы, они были самураями, да? И вот как очень хорошо говорит батюшка Артемий Рублёв, это настоятель храма Николая Японского в посёлке Мирном рядом с селом Берёза, с малой родиной Николая Японского, человек, очень любящий Японию, несколько раз там бывший, что он как раз считает, что как раз почему это были первые самураи и одной из причин вот успешной миссии Николая Японского, что самурай, он служил своему господину. И для самурая понятно слово «служение», пускай не Богу, да, но господину. Вот, в отличие от крестьянина, у которого не служение, а у которого работа. Вот. И поэтому в основном первыми крещенными японцами это были именно самураи, бывшие самураи.
Ну, а да, это логично. Вот с такой точки зрения это логично.
Вот. И, кстати, если уж говорить о самураях, что интересно, да, мы в прошлый раз немножко затронули инцидент Оцу и императора, да, и что интересно, где-то лет 5-6 назад на крестный ход в Екатеринбурге, к Ганиной яме, в полном старом облачении с самурайскими мечами прибыла группа потомков самураев с острова Кюсю. Да, это освещалось в прессе, да. Почему потомки самураев прибыли и шли крестным ходом в Екатеринбурге в царские дни? Это как раз связано с визитом цесаревича Николая, с его восточным вояжем, да?
Да, про это мы тоже поговорим.
Да, с восточным вояжем. И как раз его очень хорошо приняли на Кюсю, даже приняли вот эти потомки самураев, да, а потом уже вот в Оцу произошел инцидент. Про инцидент в Оцу сейчас говорим или потом?
Нет, чуть-чуть попозже.
Хорошо.
Потому что мы вот...
Я про самураев просто сейчас сказала. Да,
да, я самураев, понимаю, что это, конечно, безусловно связано, и даже связано, наверное, с той темой, с тем вопросом, который я задал. Но все-таки давайте немножко вот так будем идти
хорошо, как скажете. Да. Как скажете, да? Вот, то есть, изучая японскую культуру, значит, получается, что он выбрал и всё-таки опирался вот на потомственных самураев, тема служения, да, хотя ездил по всей Японии. И на самом деле, еще что очень важно, мы все знаем вот этот большой храм Никорайдо, но православные храмы разбросаны по всей Японии. И для меня тоже было открытием, что вот рисовые поля, ничего нету. И посреди рисовых полей стоит вот храм вот с такой главкой. И я спрашивала даже, а почему, вот, ну, понятно, в больших городах, да, а почему вот здесь-то, в деревне, православный храм? А здесь просто общество оказалось вот готово принять весть о Христе. И поэтому храмы, они по всей Японии, да. Затем, если говорить о японской аристократии, да, значит, ну, император Мэйдзи, да, нельзя не сказать, это как раз период Мэйдзи 1868 года, уже когда Николай Японский 8 лет изучил японскую культуру, да. Кстати, он изучал не только духовную культуру Японии, да, он изучал и материальную культуру. Он, допустим, заходил на кухню, где бывал, и спрашивал, как готовится суп мисо-сиру. Это мы теперь все, как говорится, знаем, ну, японскую кухню, что такое суп мисо-сиру.
Это надо напомнить, что мы... Вот я, например, не знаю, что такое суп мисо-сиру, но я понимаю, что вы с этим познакомились достаточно давно, еще в наши советские годы. А для большинства наших слушателей японская кухня пришла в дом, даже не в дом, скорее, а в кафе, рестораны только последние 10-15 лет. А да. Вот что такое суп мисо-сиру, так и я не представляю.
Это суп из ферментированных бобов, да, очень, и там или креветочки, или грибочки, потому что, ну что такое, и причем суп японцы... Самое интересное, что они говорят не суп о таберу, а суп о ному, пить суп. Потому что он в такой пиале подается. И, в принципе, там только вот эти грибочки, там креветочки маленькие палочками вылавливаешь, остальное выпиваешь. То есть это не наш наваристый борщ там, вот. Но зато маленькие порции, но традиционная японская кухня – это завтрак, обед и ужин, и обязательно суп, да? И поэтому...
Вот, кстати, еще чем мы похожи. Где мы еще найдем супы, в какой культуре? Ну, что-то там у французов есть, немножко у испанцев, но это все равно суп не в нашем представлении.
Да.
А у японцев вот есть.
Да. И, допустим, традиционная японская культура, да. Вот меня вот все время, кстати, вот как-то мучил вопрос, когда я начала заниматься проектом. Вот как-то читаешь житие Николая Японского, да, вот родился, учился... 8 лет потом в Японии, а потом самая успешная миссия. И как-то вот выскакивало, а чему же он научился? Ну, язык понятно, да, там еще по философии понятно. А чему же он научился? А потом, вдруг, будучи на одной из конференций, кстати, было, по-моему, в Алексеевской пустыне, да, прекрасные педагогические конференции проходят в Свято-Алексеевской пустыне.
По русской школе.
Да, да. И вдруг я услышала слово «площадная культура». Я не специалист в этой области. И тут меня как-то вот прям вот как бы стукнуло. А в Японии очень любят праздники мацури. Это традиционные синтоистские праздники при храмах. Вообще там громадное количество этих праздников. Праздники объединяют народ, да, а традиции не прерывались. Вот. А когда я читала о Малой Родине святителя Николая, а я уже там бывала несколько раз, я читала, что там у него на Малой Родине тоже были две ярмарки в течение года. И в его дневниках, когда он возвращался на свою Малую Родину, он писал, встретилась группа одетых красивых крестьян, веселые, праздник у нас, ярмарка. И вдруг я поняла, что Николай Японский, наверное, вот нашел вот те смычки и в народной культуре, которые были созвучны. Ведь он сначала жил не в Токио, он жил как бы в глубинке, ездил по глубинке. И родился он в глубинке, там, где сильные традиции были, да, это не Санкт-Петербург был потом. И, видно, он нашел вот это вот то, что есть и в народной культуре, которое он понимал, да, поэтому, может быть, он, смотря вглубь, он нашел вот эти созвучия, да, в русской и японской культуре. и смог поэтому, поняв японскую культуру, поняв японский народ, да, он и смог как бы уже на общем языке, я имею в виду даже не чисто японский мы уже выяснили, что он выучил так, хотя говорил с акцентом, но многие японцы говорили, что он знает японский язык даже лучше самих японцев.
Но особенно, видимо, под конец жизни, когда уже... Он же никогда не приезжал в Россию, у него было всего два приезда.
Да.
За все время с момента его отбытия в Японию, да. Получается, что он 30-40, почти полвека он прожил в Японии.
Даже больше где-то года, надо вода.
Да, угу. И он приезжал всего два раза. Один раз, поправьте меня, если кажется, в Петербург, и один раз еще к себе на родину заезжал.
Нет, там было не в Петербург, он жил подолгу, он заезжал и в один, и второй раз к себе на родину. Цели его приезда первый раз, и он где-то там по полгода, он долго был в России два раза, но подолгу, и не только в Санкт-Петербурге, да, и в Москве он бывал. Первый раз главное, что цель была, это нужно было создавать духовную миссию, потому что первые годы он был просто настоятелем консульской церкви. А когда уже пришло время, чтобы японских священников руку полагать, это уже нужен архиерей. Да, а он просто приходской священник. Но первое время, первое время приезжали, могу что-то, но первое время приезжали специально, чтобы руку полагать японцев. А потом он уже понял, что нужно создавать духовную миссию для того, чтобы уже, уже созрела ситуация.
Но он архиерейства не желал, он, насколько я понимаю, приехал просить, а его руку положили.
Да. Он пришел, в общем-то, просить о создании духовной миссии, и чтобы прислали человека, а решили, как говорится, что надо его. Вот. И это была цель его первого визита. А цель второго его визита – это было сбор денег на строительство кафедрального собора в Токио Никорай-до. Не только сбор денег, но и там с архитектором чертежи обсуждали, и вообще там, ну и смету, и все. То есть это была основная цель его визита, хотя и в первый свой визит он все равно собирал деньги на будущую миссию. То есть сбор денег это у него было всегда. Потому что как финансировалось? Ну, что-то из синода, да, ну, от государства. Потом уже позже было создано миссионерское общество, да. А поскольку святитель Иннокентий как бы благоволил Николаю Японскому, то он поручил настоятелю храма Малое Вознесение Гавриилу Сретенскому способствовать, кстати, вот о знаниях о Японии, да, вот как собирать деньги на японскую миссию, если люди даже, не знают, где такая Япония и вообще, и зачем собирать на миссию.
Ну, это, конечно, парадоксальная история о том, что в городе Белой, Тверской губернии, Смоленской губернии тогда не знали, где Япония.
Да, это факт. Вот это факт.
Но, наверное, это не особенность Тверской губернии, особенность просто знания и представления тогдашних жителей, подданных Российской империи о географии.
Да, и поэтому, когда Гавриил Сретенский по благословению Иннокентия Московского способствовал сбору денег. Он не только способствовал сбору денег на миссию, но он еще и рассказывал о Японии, да, японцев, поскольку Николай Японский, когда приезжал, он служил в храме Малое Вознесение, там, кстати, сейчас прекрасная икона с житием Николая Японского. Он встречался, они были в переписке, и поэтому вот именно этот храм связан со сбором денег.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Наталья Ерофеева, историк-востоковед, преподаватель японского языка, переводчик и координатор проекта «Путь святителя Николая Японского от березы до сакуры». Вот я уже понимаю, что и третья программа у нас вскоре будет, потому что наше время постепенно идет, и осталось совсем немного от этой программы, а тем, которые мы с вами хотели обсудить, еще много. Давайте в оставшееся время, у меня есть еще несколько вопросов, они разного характера. один исторический, другой, наверное, связан с осознанием и представлением православия в Японии сейчас, но на фундаменте каких-то японских традиций. Это тоже очень интересная тема. Давайте исторически все-таки с истории начнем, немножко перенесемся вперед в 90-е годы, когда происходило путешествие будущего императора Николая II, тогда цесаревича, по, ну, это было фактически кругосветное путешествие, которое завершалось в Японии, и вот произошел инцидент в Оцу, когда чуть было мы не потеряли нашего будущего императора.
Да, после того, как корабль достаточно долгое время стоял около острова Кюсю, потом, значит, был визит в старую столицу Киото, и во время вот пребывания в Киото еще было запланировано посещение города Оцу на озере Бива, это недалеко от Киото. Там рядом много буддийских храмов. Там, кстати, был буддийский предсказатель в одном из храмов, который дословно, конечно, я не помню, но я читала о том, что было предсказание его, что будет нанесен как-то удар, а потом палка отведет этот удар, и эту палку потом украсят алмазами. Ну, вот как-то вот так вот это было завуалировано сказано. Но что произошло? Когда в городе Оцу рикша, на которой ехал цесаревич Николай, улочки очень узкие, во всех японских городах были. И с двух сторон толпился народ, там лавочки какие-то торговые, ну и стояли городовые. И вот один из этих городовых неожиданно выхватил меч и нанес цесаревичу удар где-то вот в районе уха, вот так вот, да.
Это потом вот уже, когда останки царской семьи были, да, изучаемы, как раз вот эта рана-то, она во многом и повлияла на признание подлинности, если не ошибаюсь.
Не рана, а платок. Потому что, вернее, рана и платок, потому что платок прилагался к ране, и на этом платке кровь цесаревича, этот платок до сих пор хранится в музее в Оцу. Да? И после, ну, как бы удар пришелся по касательной, крови было много, поэтому вот и платок с кровью. Но второй удар не удалось нанести, слава богу, потому что принц Георг, который сопровождал цесаревича Николая в этой поездке, подставил трость, и удар пришелся по трости, а потом уже рикши они скрутили этого человека, и, слава богу, вот на этом инцидент вот в таком смысле закончился, или не совсем закончился, но сначала очень интересно. Вот, кстати, отсюда идет вот это выражение «японский городовой». Знаете, у нас вот есть,
да,
акты,
конечно,
«японский,
конечно,
городовой».
Это отсюда, да, пошло?
Да, это отсюда, я сама не знала, вы понимаете?
Да, я тоже,
да,
не знала.
Да, я тоже не знала, да. А, кстати, и вот как раз потом эту трость была украшена драгоценными камнями в благодарность за спасение, а рикшам, которые скрутили этого человека, потом было назначено большое пожизненное содержание, как бы пенсия, и они на это жили всю оставшуюся жизнь. Но японцы очень тяжело переживали, по-моему, даже парочку было самоубийств, харакири, да, или сеппуку, как бы Япония потеряла лицо, да.
Опять же, это удивительно для нас, потому что мы в 21 веке в европейской стране с европейским менталитетом даже близко не можем себе представить, что люди так глубоко могут переживать позор.
Да, вы понимаете, это так. Это так. Потеря лица. Когда было харакири или по-японски сеппуку.
Хорошо,
да,
что
те же самые иероглифы, да. Это когда человек терял свое лицо. Да, а тут как бы это за всю страну. И как раз тогда цесаревич удалился на корабль. Вот. А он, кстати, должен был быть на освящении Никорайдо. Он должен был ехать дальше в Токио. Но, чтобы улаживать этот инцидент, как раз приехал святитель Николай, потому что цесаревич никого не хотел видеть на корабле. И как раз была просьба к святителю Николаю, да, о том, чтобы он улаживал этот инцидент.
Да, вот следующий вопрос, как с ним был связан святитель Николай. Поскольку об инциденте в Отцу мы знаем из школьных учебников, вообще-то хрестоматийная история, а вот как с ним был связан святитель Николай, это...
Он, мы не знаем содержание этой беседы, все, но он был на корабле у цесаревича, после чего, вот не помню, был ли кто-то из представителей императорской династии, вы знаете, вообще вот такие острые моменты, они как-то в документации не очень встречаются, в японской документации, может, они есть, но как-то не особо в доступе, в таком доступном. А что касается дневников Николая Японского, к сожалению, они не все сохранились. Угу. Там целые года пропущены. Он же писал, во-первых, вообще просто утеряно было, пожар был, да, в Токио во время там землетрясения. А кроме того, он же писал это не книгу, он писал эти дневники для себя. Это же не для публикации было написано. Но, тем не менее, после вот того, как святитель Николай посетил, будущий святитель, вернее, да, посетил цесаревича Николая, ну, было сказано, что претензий к японскому народу и к Японии нету, и к императору. Но до Токио уже цесаревич не доехал, потому что... Ему было из Санкт-Петербурга, значит, сказано, что надо возвращаться на родину, да? И на этом визит цесаревича в Японию закончился. Знаете, есть разные мнения, но все-таки можно встретить в литературе мнение, что именно после этого цесаревич как-то относился не очень хорошо в Японии, с этим связана в какой-то степени русско-японская война.
Ну, нет, конечно.
Конечно, нет. Но просто о Николае Японском много книг, и хорошо, что много книг, но ошибок много. Я просто о том, что многие, может быть, читали вот это, да. Есть хороший проект, который занимается именно восточным вояжем цесаревича Николая. У них документы, они работают с документами. И я была на их мероприятиях, и они все-таки говорили о том, что у цесаревича вот... не помню, дневники или какие-то там документы, написано, что нет никакого вот такого осадка к Японии у него не осталось плохого, и это все выдумано. То есть инцидент, он как бы был исчерпан. Но на открытие, вернее, освящение собора уже цесаревич уже не прибыл.
Не поехал.
Да.
А что касается русско-японской войны, ну, понятно, что если мы... не очень хорошо знаем историю того времени, то мы всегда будем склонны соединять события, которые нам известны. Вот такие маркеры, такие очень важные, основополагающие события в русско-японских отношениях, инцидент в Оцу, русско-японская война. Понятно, что между ними было 15 лет, а 15 лет для рубежа 19-20 веков – это очень... насыщенное событиями время, в том числе и насыщенное событиями на Дальнем Востоке. Это и расширение влияния Российской империи на Дальнем Востоке, и это англо-японский союз, и очень много-много-много всего другого, что было непосредственными причинами русско-японской войны, но, конечно же, вот этого инцидента в Оцу, покушения на цесаревича Николая, среди этих событий нет. Вот видите, Наталья Анатольевна, у нас с вами еще одна программа прошла, и осталось только тем, которые хотелось бы обсудить подробнее. Это и современное положение, это и то наследие, которое оставил святитель Николай. Это и подробнее мы бы хотели поговорить о русско-японской войне. Это и прославление Николая Японского. Это и православие в Японии в 20 веке, что важно. И работа вашего культурного центра. Я не знаю, да. Может быть, это еще и не на одну программу у нас с вами задел, но я, тем не менее, очень рад и благодарен, что вы к нам приходите, и есть такая возможность говорить с вами об истории Японии, потому что это очень-очень интересно. Спасибо вам большое за это. А наша сегодняшняя программа на этом подошла к концу. Мы благодарим Наталью Ерофееву, переводчика, историка-востоковеда, преподавателя японского языка, координатора проекта «Путь святителя Николая Японского от березы до сакуры» и руководителя Российско-японского культурно-просветительского центра с таким же названием «От березы до сакуры» при храме Петра и Павла в Новобасманной Слободе. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
Косэйчо, аригато годзаймашита.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.